РИА Новости. Подкасты.
Ясно.
Понятно.
Ясно.
Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет.
Привет.
Поводов пригласить нашего сегодняшнего гостя было, мне кажется, очень много. С одной стороны, скоро Новый год, и Новый год — это всегда вкусные напитки.
Это шампанское из горла.
Ну, Ваня, ну, если ты так делаешь, это, конечно...
Ты так говоришь, как будто мы редакцией...
Плохо думать
как будто
о
мы
наших слушателях.
Как будто мы редакцией в прошлом году так не делали, перед уходящим годом.
Так, ну, это мы оставим за кадром. Другой повод — это та история, что этот год, он был в целом очень непростым для барной индустрии. Третий повод — это просто очень интересно, как же вообще устроен бар изнутри, устроена...
Барная стойка изнутри,
кухня изнутри, и как устроена работа, профессия бармена.
Какая огромная тема у нас. Ребята, устраивайтесь поудобнее.
На целый Впереди час, однозначно.
Два часа рассказов про алкоголь и сопутствующие.
Да, но я предупреждаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вот, и мы не пропагандируем употребление алкоголя.
Мы только сами его употребляем, и все. Так что хотите пейте, хотите нет,
да,
это ваш
выбор. Так вот, чем живут бармены, как приготовить идеальный коктейль дома и кто придумал смешивать алкоголь, спросим сегодня у Василия Захарова, ведущего бармена на канале «Едим ТВ», главного редактора СМИ о напитках и культуре питья около бара и основателя конкурса для молодых барменов «Медиа Бармен». Все же правильно?
Все верно, привет, друзья.
Привет,
супер.
Привет. Начнем с самых азов, самых основ. Сейчас, как я понимаю, по твоим обязанностям, должности, ты сейчас не стоишь за стойкой, ты больше работаешь вот в такой барной теме. Почему ты покинул бар?
Покинул бар,
да. Вышел из бара.
Вышел из бара, но отошел недалеко.
Да.
Барменом действительно не работаю давно, уже лет 10, наверное.
Но это настолько тяжело, что... Какой-то срок, как вот у журналистов. Сначала
нет, такой, знаешь, типа, рутина, да, опять приходить, это вот это смешивать. Не-не-не, это какой? Лучше в офис.
Ну, просто вот у журналистов есть так, что ты какое-то время работаешь там корреспондентом, потом ты устаешь и уходишь...
СММщиком.
В бар.
Ну, в бар, в редакторе какие-нибудь, потом уже долго работаешь редактором до конца своей дни. У барменов так же?
У барменов по-разному, на самом деле, потому что есть люди, которые относятся к профессии бармена именно как к профессии. Большая часть, наверное, людей — это такие приходящие люди, которые вот я студентом работаю, я студентом учусь, и, соответственно, бармена могу там подработать какое-то время. Кто-то идет там девочки-официантки, мальчики в бармена, и какое-то время проходит, и люди забивают на это дело. Но из общепита выбраться очень нелегко. В интернете ходит огромное количество мемов, типа реальности ожидания, там большая жизнь и пропасть такая. На дне, значит, надпись «Общепит». Это прям вот очень распространенная история. Действительно сложно вырваться, потому что атмосфера соответствующая. Барная стойка, веселье, гости, ночная жизнь, быстрые деньги, относительно легкие могут показаться.
Но это же приедается.
Это приедается некоторым людям, а некоторым это... В общем, может, они и хотели так прожигать всю свою сознательную жизнь. На каком-то этапе, конечно, все это начинает надоедать. Во-первых, это физически очень тяжело. И работа бармена на своем начальном этапе, то есть если ты прям рядовой такой бармен, да, там не управляешь там баром, еще что-то, а прям рядовой бармен, то она и физически тяжелая, и относительно неблагодарная, относительно невысокооплачиваемая. Поэтому бармены получают небольшие деньги рядовые. И, соответственно, многие еще там типа подворовывают иногда, но мы так вскользь, не хочется касаться этой темы, потому что все-таки культура питья в России и в мире растет, появляется все больше приличных заведений, и за поведение, которое мы позволяли себе, там, когда я работал барменом 10 лет назад, сейчас в любом приличном месте сразу уволят. Поэтому это все как бы нормально. Но, тем не менее, все равно это такая тяжелая и низкооплачиваемая относительно работа, потому что тебе приходится стоять за стойкой там смены по часов 12, они еще и в ночь. Менять день с ночью — ничего хорошего в этом нету для организма, вам любой специалист в этой области скажет. В этом плане тяжело физически. И плюс большие по длительности смены. Это не то, что представили все офисные работники. В 9 ты пришел, в 6 ты ушел. Ты, может быть, там в 6 вечера только пришел, а ушел ты там в 6 или в 8 утра. И, соответственно, такое количество смен, оно идет там подряд, накладывается. Не для одного бармена не является там открытием, что надо поработать несколько смен подряд, и все это физически достаточно тяжело, плюс эмоционально. Естественно, когда ты интегрирован, так сказать, в это все веселье с гостями за барной стойкой и так далее, соответственно, ты волей-неволей через себя вынужден все это дело пропускать, и, соответственно, в какой-то момент может начаться и эмоциональное выгорание, и там, вплоть до «я ненавижу людей», все.
Психолог для барменов.
Да, специально. Ну, это другой бармен обычно. Он так хлопнет по плечу, говорит: «Братан, я знаю».
Я тебя понимаю.
Да, и потом уходит в подсобку, говорит: «Слушай, там такой душный бармен посел». Сам бармен, прикинь. Сам бармен.
А вообще есть карьерный рост?
Безусловно, если в какой-то момент адекватный бармен понимает, что нет у него желания вот всю жизнь прозябать там с 6 утра до 6 вечера, он уже начинает задумываться, как бы ему минимизировать количество времени, которое он проводит на работе, увеличить свой доход, ну, какие-то такие просто банальные вещи, да, там на пирамиду повыше взобраться. В этом случае возникает много вопросов, куда двигаться дальше, и двигаться дальше есть куда. Можно двигаться банально вот старшим барменом, то есть просто ты как бы над всеми своими ребятами молодцом являешься, но у тебя и обязанности добавляются. Кто-то уже на этой позиции начинает отвечать там за закупки банально, да, сколько там лимонов мы в эту пятницу закупим и так далее. Вот общение с бухгалтерией,
Текила
с поставщиками.
Грядет.
Да, например, да, сколько у нас уйдет там вот шутки шутками, да, не дай бог вот так вот облажаться и недозаказать тех же лимонов. Как бы в пятницу вечером, когда ты об этом узнаешь, у тебя закончились лимоны, все, у тебя, грубо говоря, бар на стопе, потому что, я думаю, еще коснемся этой темы, там в каждый алкоголь условно входит три части. Это крепкое, кислое и сладкое. Если кислую часть банально мы там лимон убираем, и что мы дальше делаем? Пишем заявление по собственному. Ну, или как-то по-другому там, да, все эти вопросы решаются, там, в соседний бар сбегать, там, занять чего-то такого. Соответственно, от старшего бармена уже можно идти к шеф-бармену, либо можно идти к управляющему заведению, можно идти к бар-менеджеру, когда ты целиком управляешь командой. Это уже на стыке как-то с позиции арт-директора где-то в каких-то заведениях. В общем и целом, в каждом заведении, конечно, эти вот кружки узконаправленные, они разные, в какую область ты можешь пойти.
Ты сказал в самом начале про студентов, и у меня сразу автоматически такой вопрос, даже, наверное, два. Первое, можно ли вот так вот выпрыгнуть из общаги и пойти работать барменом вот так на раз-два? И второй вопрос. Последние 5-6 лет у нас, будем говорить про большие города, открылось очень много все-таки пивнух, в первую очередь. Крафтовое пиво, вся эта крафтовая революция. И, в принципе, там как бы смысл бармена – это человек, который подставляет стакан к крану, ну, либо еще может порекомендовать. И вот у меня сразу же в голове, когда ты говоришь про бармена, это сразу бармен, который не наливает пиво, который делает какие-то очень классные коктейли. Да. То есть если здесь какое-то разделение, и вот именно с точки зрения обучения, то есть, грубо говоря, ты выберешь мага или там паладина и пойдешь делать коктейли, или пойдешь вот в таком...
Я за лучника всегда играю.
Да, ну в таком формате. Если вот здесь вот такая разница в самом начале.
На первый вопрос по поводу выйти из общаги и пойти барменом, мне кажется, очень простой ответ, он да. То есть да, можно, и многие, мне кажется, вот именно в период студенчества и уходят на подработку барменом, потому что очень удобно сочетать по времени. То есть там вечером где-то ночь отработал, ну, проспал ты с утра пару там.
Здоровье
ну,
как еще бы. Позволяет.
Здоровье еще позволяет,
ну,
да.
То есть тебе как тебе сказали, ну что, ну вот, ладно, здесь 50 грамм водки и 100 грамм тоника, и ты вот мешаешь, или ну, ты же должен что-то
знать. Ну, это зависит от заведения, в которое ты идешь, кем ты начинаешь, и, соответственно, какой уровень ты претендуешь. Если мы говорим о студенте, который вот вышел, и да, он, ему это интересно, да, он идет, и в приличном заведении его никто, конечно, сразу не пустит за барную стойку, за контактную.
Что он будет убирать коробки,
бутылки? Да, он будет месяц, два, три, есть заведение, где полгода нужно отработать барбеком, ну, то есть вот таскать посуду, резать лаймы, лимоны, заготовки, помогать как бы старшим барменам, ну, просто барменам, да, какое-то длительное время весьма. Потом уже, когда как бы ребята чувствуют, что да, этот тип вроде ок, уже как бы лаймы режут, а не пальцы, можно его попробовать там типа джин-тоником. Знаешь, такой джин-тоник? Ого. Ну вот, смешай, все. В смысле не знаешь? Еще типа 3 месяца давай там. Поэтому если есть желание вырасти куда-то повыше, то ты, естественно, будешь хвататься за знания, за какие-то. подсматривать за товарищами, как они этот джин-тоник наливают, из какого джина, из какого тоника и так далее. И, конечно, от заведения сильно зависит. То есть в каком-то заведении там джин-тоник – это самый дешевый джин и самый дешевый единственный тоник. А в некоторые заведения, тем более на волне популярности джина в последнее время, ты приходишь и говоришь, там, мне джин-тоник, и бармен такой, типа...
Какой джин?
Какой джин вы предпочитаете в это время суток? На каком тонике? Вы знаете, у нас есть самодельные тоники, буквально всего 3 штучки мы сделали. Такое тоже есть, поэтому там нужно барменам, барбекам поработать... еще более длительный период. Ну, с чего-то же надо начинать, поэтому пойти в какой-то ресторан, да, тебе говорят, там, список коктейлей у нас есть, вот, мы ресторан, но у нас есть бар, в этом баре есть меню, там, из 20 или 30 коктейлей, там, типа, джин-тоник, виски-кола, ром-кола, уже неплохо такой, ты думаешь, вот, ну, и потом что-нибудь посложнее, там,
все стандарты.
Пина-колада какая-нибудь, ну, пина-колада, ладно, я выучу, и все, как бы, сдаешь меню, так же, как официант. Сдает меню и уже выходит, собственно, за контактную барную стойку.
Ну, просто как
стойку.
Будто бы официанту немножечко проще, потому что он с едой, грубо говоря, не контактирует. Он ему что? Вот ему сказали, принесли?
Официантам проще, да. Мне кажется, не раскрою какую-то страшную тайну барменов, если скажу, что бармены, по большей части, наверное, все-таки более пренебрежительно относятся к профессии официанта, потому что, да, везде есть свои исключения. Везде, естественно. Но в общем и целом, если брать, там, типа, братство барменов, ну да, мы, типа, бармены, мы все готовим. Официанты, ну симпатичные они, да.
А я могу пойти в какую-нибудь школу и научиться этому?
Конечно, конечно. Сейчас большое количество школ, в которых учат, как быть барменом, большое количество и таких, грубо говоря, официальных. Есть всероссийская барменская организация IBA, International Bartenders Organization, как-то так. И, соответственно, у нее есть представители во всех крупных странах, в России в том числе. Причем в России есть российская, которая барменская организация России, а есть еще и там типа бар Воронежа, бар Санкт-Петербурга и так далее. При них, при всех существуют школы. Сейчас, опять же, потому что все бармены очень шибко умные, они считают, что типа все, бар, которая российская, это уже там пережиток прошлого, ну и так далее. Мы все вообще тут... более все крутые, ничего нам там не надо. Но ребята по-прежнему учат, и даже если в этих в моих словах сейчас где-то есть истина, то в любом случае надо отдать должное барной ассоциации России как основополагающего такого института, да, который был. И сейчас понятно уже, что появляются какие-то более такие современные школы. Я бывал в разных организациях, которые организовывают эти процессы, и в некоторых прям там типа все по последнему слову техника. Ты заходишь туда, там отдельно кофейная комната, отдельно барная стойка, ну, полное погружение, в общем, крутые материалы современные, обучающие, да, и учат там только топовые люди, которые вот в индустрии прям такие, типа супер-отцы.
Симулятор вот. Бармена.
Да, серьезно, вплоть до такого.
Я почему-то представила, типа, экзамен, Петров, тяни билет, ситуация, пьяный посетитель в баре, что ты будешь делать?
Заказывать 12-летний виски.
Да-да-да, а ты его разбиваешь, твои действия.
Ты разбиваешь ему лицо. Так нельзя. Не, мне кажется, в эту область не идут те, кто совсем уж ненавидит людей. Я вот сколько барменом поработал, я, в принципе, не так уж много.
До сих пор любишь людей.
Во-первых, до сих пор люблю людей, серьезно. Хотя животные это получше между нами. И, мне кажется, за всю мою историю был только один случай, когда я повысил голос на гостя. Там прям совсем неадекват был.
А почему?
Ну, она была вообще прям...
Вези меня, мразь!
Так нельзя! Ну, типа, кстати, да. Тогда не было таких мемов, но да, я думаю, если записать, это было то же самое. Ты такой, о, фейспалм, раз, нет, пожалуйста, я в домике. А там типа 6:30, вы уже там 40 минут как закрылись, экраны ничего не может с ней сделать, там, убери от меня руки, налей мне.
Ты знаешь, кто я,
пожалуйста. Христа ради, отпустите домой.
Но для меня, я когда смотрю на барменов, это вообще святые люди. Во-первых, они постоянно улыбаются всем пьяным людям с таким счастливым лицом, да, и они еще и шутят. Потом они еще что-то смешивают, успевают рассчитать тебя и не путаются при этом. Как это вообще все происходит?
На опыте.
Как уместить это в голове?
Хорошие ребята все вывозят на опыте. Не, серьезно, я поэтому и говорю, что мне кажется, недооцененная и такая относительно низкооплачиваемая работа, потому что если сложить все вот вещи, о которых мы говорим, что делает хороший бармен в нормальном заведении, это такой серьезный пласт работы, что нужно прям сделать. То есть ты как бы и а-ля шеф-повар, потому что ты все готовишь сам, ты готовишь это на виду, в отличие от повара. Ты напрямую отдаешь это все гостю, а не через официанта. Ну, если говорить про тех, кто сидит за барной стойкой. И как бы серьезная ответственность, и плюс, если мы сюда нагрузим еще позиции там типа старшего бармена, заготовки, то есть в хороших заведениях, это же мы не ограничиваемся виски, колой, ром и колом. Там идут сложные какие-то уже сочетания, собственные коктейли, поэтому, мне кажется, давно пора платить барменам побольше, и все будет в индустрии хорошо.
А какая средняя зарплата у барменов?
Ох.
Ладно, ну, давай самая низкая.
Самая
понятно,
низкая?
Что там любая зарплата может стремиться к бесконечности.
30.
Ну да, где-то вот. Если
где-то
мы говорим о Москве, Санкт-Петербурге, то где-то самая простенькая такая вот простенькая зарплатка, это, наверное, 30-40 тысяч. Это в каком-нибудь простеньком заведении, но вот без хватания звезд с неба. Если ты работаешь в нормальном заведении, на хорошем счету там, и, соответственно, вместе с чаевыми, со всеми делами, я думаю, что можно вполне получать там 50-60 тысяч рублей, если ты еще совмещаешь обязанности старшего бармена или что-то типа такого, там заказ продукции, может быть, или там шефство над своими собратьями, то я думаю, что можно в зарплату где-то и там до 70, наверное, 80, но это вот уже прямо потолок, и дальше уже нужно шагать куда-то. То есть ты либо уже в управляющий рвешься, либо ты шеф-бармен, либо ты зарабатываешь каким-то образом еще, то есть берешь какие-то проекты на стороне. Если ты известный в своей сфере чувак, у тебя могут заказать и разработку барной карты там, для заведения, или внутри своего заведения, то есть там меню имеет какую-нибудь ротацию там раз в сезон, и, я не знаю, там вот за новое меню там можно получить тоже определенные бонусы. Есть определенные бонусы от выручки, если ты на позиции бар-менеджера, например, то есть, да, в его обязанности входит в том числе увеличение прибыли заведения за счет позиций с бара, да, которые были проданы.
Ясно?
Понятно.
Ну так возвращаясь к истории про вот этого вот лучника и мага.
Угу.
Я все возвращаюсь к своему пиву, этому крафтовому. Вот про этого формата барменов или бартендеров, как вот еще говорят. Это тоже все та же история? Или это что-то, какое-то другое ответвление?
Это чуть-чуть небольшое ответвление, но в общем и целом, если мы говорим о прям таком узкоспециализированном баре, вот прям хорошем крафтовом баре, то это примерно то же самое. Во-первых, хорошее заведение требует хороших знаний, то есть ты должен разбираться, чтобы предложить, что-то посоветовать. Да, ты не смешиваешь, но тем не менее, когда у тебя только там одних кранов 50, например, в баре, и еще там типа сотка стоит бутылок в холодильнике, сотка, например, ты должен как хороший сомелье, ну, у него же есть там у сомелье винная карта, здесь у тебя пивная карта, и приходит тебе биргик какой-нибудь, ну, ультразадрот, и говорит: не знаю, вот этот вот там типа дабл-шоколад мне уже поднадоел, давай что-нибудь в эту сторону. Но, знаешь, сейчас я вспомню название своих любимых там хмелевых дрожжей каких-нибудь. Ну вот, почему нет? Поэтому я знаю не один случай, когда человек из коктейльного заведения переходил в крафтовый бар. Ну, типа, тоже подустал такой, что вроде как подсменить немножко обстановку, и пиво тоже интересно.
А нет ли такой истории, что вот есть там известно, что человек, который умеет копать, он будет копать, а менеджер там, грубо говоря, он копать не умеет. Но когда там все случится, все равно ему тоже придется копать. Ну, или как-то вот это так звучит. И вот про барменов, которые умеют миксовать, и вот там же это же не просто так смешать, там смешать в определенной последовательности.
Конечно.
А ощущение, что вот пивные, скажем так, бармены, там исключительно все упирается в теорию. Ну, то есть, потому что больше такого там делать не надо. И вот какой-нибудь бармен из крафтовой пивнухи, он вряд ли сможет стать... ну, ладно, стать-то сможет, но вот так вот перейти...
Перейти нет.
И не сразу начать готовить там...
Перейти нет. Также, если нет никаких навыков в этом, то нет, конечно, перейти не сможет. Как верно и обратное утверждение. То есть, будь ты там трижды миксологист какой-нибудь, поставь тебя вот в пивной крафтовый бар, где за спиной у тебя 30 кранов и 100 бутылок, и все, и ты сразу...
А нужно ли любить алкоголь для бармена?
Ну, да, конечно.
Ну, прям выпивать?
Выпивать это уже не обязательно. Ну, наверное, после какого-то периода, когда ты уже понимаешь, что как на вкус более-менее, потому что ты уже столько сочетаний в своей жизни перепробовал, что, понятно, тебе уже нет необходимости, так же, как и повару, нет необходимости готовить, есть, точнее, все, что он готовит. Также и бармен. На начальном этапе, конечно, нужно что-то пробовать, там, искать какие-то сочетания и так далее. Без любви к алкоголю, но это вот такой вопрос, как, а может ли там быть хорошим мясником человек, который веган? Мне кажется, нет. Также и здесь история. Конечно, все профи, они уже давно либо не пьют, либо за ультраответственное потребление, но мне кажется, без этого никуда. Ты когда профи, ты уже там где-то на вершине, ты уже и не можешь себе позволить просто такого.
Они не пьют почему?
Надоело уже все, ты уже перепробовал все 100-500 миллионов, 50
уже
тысяч, 10 сочетаний.
Просто это была забавная история, как-то раз я шел по городу, и зашел в магазин, из которого выходил бармен, которого я очень хорошо помнил по одному бару, который я часто ходил. А там именно пивной бар, и там, соответственно, крафт, и вот там этот бармен, он такой очень известный, он большой, всегда наливает. И вот он выходил, у него было с собой, наверное, 15 банок «Жигули» барного. Ну, вот, вот это вот, таких вот классических.
Я бы перестал ходить к такому,
И мне просто стало интересно. Я такой думаю, блин, может быть, ему просто... Может, ему так оскомину...
Это guilty pleasure.
Может, ему так набило оскомину, это крафт, так хочется...
И облавочку так.
Да. Так хочется этого школьного вот этого вкуса.
Вот, мне просто, может быть, а может быть, может еще такой, ну, еще вариант, что он, может быть, знает, что вот в этот магазин по вторникам самарское завозят, надо брать. Может такое быть. Но в общем и целом это, конечно, странно. У меня произошла такая, типа, разладка с крафтовым пивом. Я перестал его пить. Практически по той же ситуации. Очень любил крафт... Ну, еще живот растет. Очень любил крафтовое пиво. Для меня это прям как отдушина такая. Ну, на волне одинаковых всех евролагеров. Для меня прям это очень здорово и интересно всегда было. И по-прежнему остается. Но я перестал регулярно пить крафтовое пиво по причине конского ценника. Это просто неприлично. Ты же, ну, типа вот, если ты хочешь там что-то новое, оригинальное попробовать, ты уже, все, ты уже не будешь опускаться там. Я не хочу ругать Жигулевское, я допускаю, что светлое, свежее, любой светлый, свежий лагерь, там, типа с завода, если он, типа, ок, сделан, вполне, и тоже иногда занимаюсь такими вещами. Но всегда хочется каких-то интересных вещей. И когда ты вынужден платить за 0,33 400-500 рублей, причем ты вынужден еще ехать куда-то, ты не можешь купить это в ближайшем супермаркете. Я благодарен супермаркетам за то, что они хотя бы хоть что-то стали из крафта, ну, появились какие-то вещи. Но ты уже давно попробовал их, все эти вкусы, ты все два. Ты уже давно выучил.
Спасибо, Екатеринбург.
Да. И ты хочешь что-то нового, и тебе приходится ехать куда-то в бар для этого, и платить там по 400, по 500 рублей за 0,33. Это неадекватный ценник, который, конечно, ну, обусловлен и редкостью, и новизной этого направления. Там много первопричин. Не будем мы, наверное, экономику обсуждать. Но, тем не менее, вот это одна из причин, по которой я такой, блин, да ну нафиг, все. Я лучше вот либо коктейль, либо, ну, могу там вечером зайти, если целенаправленно с работы куда-то в пятницу зайти в какой-то супермаркет, где есть выбор, и ты можешь взять себе там что-то стандартное, то, что ты знаешь, попробовал, уже интересное. А вот эти вот эксперименты с крафтовым пивом там по 400-500 рублей за 0,3, это необоснованная цена абсолютно.
Да, а коктейли? Это обоснованно 600-700 рублей за стакан коктейля?
Ох, сейчас, мне кажется, 90% страны скажут, да, не обнаглели там в своей Москве и в Питере своем. Такой ценник 600-700 рублей за коктейль, это в хороших коктейльных заведениях в городах-миллионниках. Во всей остальной стране, в принципе, ценник пониже однозначно. И, опять касаясь темы, что очень молодая индустрия, да, барная вот эта вся, мне кажется, чтобы пересчитать все именно коктейльные бары, которые именно направлены вот на коктейльную индустрию, мне кажется, хватит, ну, там, ну, может, не десятки их, конечно, естественно, там, по России, ну, там, соточка, я думаю, может, если наберется 2-3, то будет очень хорошо. 3, это, наверное, прям, не знаю, надо постараться. Если именно вот говорить о таких хороших, да, там, в Питере очень много все-таки. Питер – это все-таки барная столица, в отличие от Москвы. Ну, то есть Москву Питер опережает в этом плане однозначно. В Москве тоже много хороших заведений, естественно. И там, да, там ценники, там, типа, вот, если ты в хорошее заведение заходишь и за коктейль там меньше, чем 500, ты уже такой, типа, да ладно, дешево, я, возможно, ну, типа того, да. Возможно, буду сюда ходить, потому что здесь дешево, да. Вот, есть несколько именитых, ну, бывших барменов, да, которые открывают сейчас свои заведения, и среди них есть и те, кто вовлекают в коктейльную культуру людей, в том числе низкими ценниками. Но в Москве, особенно в Москве, ввиду огромного ценника на аренду, сделать это сложно. То есть у тебя есть цена на аренду, ну и сопутствующие расходы. То есть в Питере условно, Трое барменов уже на опыте могут скинуться там типа 1200 по 300 и открыть что-то. Это прям рабочая история. И, ну, есть такие случаи. И причем работать без вывески и там чуть ли не без лицензии на алкоголь с какими-то аншлагами там типа 6 лет подряд. Я как-то в Питере меня подруга завела в какой-то бар. Он был в такой глуши, что в Москве, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. То есть там... Питерцы пойму, не, в Зюзино это прям вообще
лайт-вершн.
Да, да. Не, там прям в районе Лиговки, промзоны, и там даже я недавно никогда не видел их сайт, недавно наткнулся на какое-то описание в соцсетях, как к ним пройти. Там реально заблудиться. Там идете направо-направо, потом там третий
типа
гараж.
Бар для своих, закрытый,
да,
такой.
Да, ну то есть, казалось бы, и когда я туда пришел первый раз, он прям вот такой вот. То есть там все свои. Гости все свои, бармены все свои. И я думаю, местечковая история, интересно, сколько они работают. Я говорю, Оля, а сколько они работают? Он говорит, ну, типа лет 6, наверное. Я говорю, да ладно, как так? Ну, вот настолько. Там, да, там вот можно было выпить коктейль там рублей по 350 где-то, около того. И вот существуют такие вещи. В Москве, конечно, намного сложнее
вот
с этим.
Есть хорошая картинка относительно кофе, где чашка кофе раскладывается по ценнику, mm-hmm. и там написано, там, в принципе, ингредиенты, mm-hmm. они процента, наверное, 3 от, собственно, цены, и там все остальное закладывается, аренда, всякая так, вот эта вот вся история. Вот с коктейлями, если мы говорим, понятно, Москва, дорогая аренда, но все равно, опять же, грубо говоря,
есть
350 рублей. Ну что, ром-кола, ну что тебе там?
Ну да.
Мало того, что там эта кола льется не из бутылочки, а из такого шланга. Там еще этот лед, и там этого рома-то стакан, ну, 50
грамм. Ну, понятно,
грамм.
Понятно,
ну, вот
да.
С этой точки зрения, это обоснованно? Или это та же история, как, например, вот с книгами, что, ну, грубо говоря, считается, что, ну, сейчас уже, наверное, считается, что книги нормально, что они дорогие, угу. потому что это срезает какую-то определенную аудиторию и там какой-то контингент, угу. там, который там, если не можешь себе позволить там книгу, ну, грубо говоря,
готовые
там снобски, угу. да, это звучит немножечко, угу. но считается, что это значит, ты не хочешь, значит, ее читать, ну, или что-то такое, или там театр.
Не надо да. тебя, она знает.
Ну, да. грубо
не
говоря,
не очень-то
да.
и хотелось.
Да. Значит, ты да, если ты считаешь так. И вот то же самое с коктейлем, что нет ли такого, что, ну, ладно, там, выпью лагера за 200 и фиг угу. с ним, а вот коктейль, ну, блин, ребят.
Ну, 400... лагера можно и дешевле найти,
ну,
кстати.
Ну, можно, конечно, да-да-да.
Жигулевская,
еще
да?
Еще взять стопочку туда, оп, и все.
И все.
И
можно
все свободно.
Не искать больше. Главное, книга не нужна тогда никакая, что самое главное.
Никаких коктейлей. Вот, есть такое вот ощущение, что коктейли что-то такое. Хотя я могу ошибаться.
Ну, мне кажется, в стоимости, конечно, нужно винить, если вот так вот глобально, то, наверное, нашу эпоху потребления. Я как-то вот видел такую же картинку не с кофе, а с кроссовками, если не ошибаюсь. Там на маркетинг заложено больше половины. Поэтому нужно делать хороший продукт, как-то поменьше. Я вообще стал маркетолог, мне кажется, ненавидителя. Хотя всю жизнь сам я, ну, из смежной профессии, пиарщик по второму высшему, связь с общественностями. И, собственно, почти всю жизнь, вот кроме как только в бар ушел на лет на 5 там, и до сих пор там остался. Вот как-то, мне кажется, эпоха потребления, это везде ценники вынуждает поднимать до каких-то заоблачных высот. Заградительность такая пороговая, она есть, и она как раз касается в том числе вот тех дорогих мест, где коктейли стоят 600-700 рублей, 800. Это как раз тот самый порог, да. Там уже есть, конечно, себестоимость какая-то, она составляет какой-то процент от коктейля, но в среднем себестоимость за коктейль примерно где-то 100-150, ну, 200 максимум. 100-150 рублей сейчас в среднем. Есть, безусловно, места, где себе и 3 сотки за напиток. Тогда его будут отдавать за 1000, потому что, ну, как бы процентов 300-то нужно туда заложить. Если у тебя себестоимость коктейля 100, а это вот как раз там, наверное, вот виски-кола простые какие-то вещи, микс-дринки, может mm-hmm. быть, что-то посложнее, но все равно там не абы что, то, наверное, вот это вот типа 100-150, он в любом случае будет стоить минимум 350. Даже виски-кола в любом заведении стоит там 350, и не знаю, есть сейчас где-то виски-кола меньше, чем за 300. Возможно, за 250 где-нибудь в рюмочных каких-нибудь, что-то типа такого, но, честно, я сомневаюсь. Дальше, ну, брендовый алкоголь мы берем, но он в любом случае там, да, льем мы туда какой-то редкий ликер, но это в любом случае стоимость за бутылку сравнима со стоимостью остального алкоголя. То есть, если мы возьмем там нормальный, хороший, средний ром, ну, условно, там, 1000-2000 за там бутылку, да, mm-hmm. виски туда же, ликер любой, это полторашечка примерно по себестоимости. закупочный для бара может быть дешевле и так далее. И все из этого как-то складывается. То есть в любом случае у тебя количество алкоголя, оно пропорционально стоимости не увеличивается. То есть у тебя там количество алкоголя, это определенно, ну, там 50, ну, 100 миллилитров. И по большому счету неважно какое. Дальше идет уже время работы персонала, которое оплачивается, и количество заморочек, которые туда вкладываются. Во-первых, дорогой ликер не каждый будет покупать. Если он идет у тебя в один коктейль, а коктейль продается мало, ты бутылочку купил, поставил, вот она у тебя на полке пылится. Никто ничего не покупает. Ну, тут задача барменеджера как-то, значит, во-первых, спросить у бармена, зачем вы ее купили, если вы не умеете продавать это дело. Во-вторых, придумать, может быть, какую-то там акцию, не акцию на вот эти все дела, и попробовать как-то снизить себе. Большая проходимость определенных видов напитков, тем более, которые унифицируют количество используемого алкоголя. То есть у тебя вот, допустим, 10 коктейлей, из них 8 ром идет. Ну, ты вот специализируешься на роме. Ну, все отлично, договорился ты с поставщиком рома, и, соответственно, у тебя идет большая ротация этого рома, ты у него радостно закупаешь, он тебе там бонусами посыпает, все, и все довольны, все счастливы. Плюс есть какая-то миксологическая составляющая, если там старший бармен говорит, так, все, хорош, ром-колы, это прошлый век, давайте мы, значит,
уже
будем...
Уже тошнит.
Да, там не просто там типа гимлет, а какой-нибудь давайте лавандовый гимлет, причем, знаете, давайте как, не просто лавандовый, а давайте лаванду еще и покупать сами, будем на ней настаивать водку. Нет, водка слишком просто.
Ой, я недавно видела такую водку на лаванде.
Ну... Да?
Да,
есть,
да.
Есть такое. Ну, вот он говорит, нет, это, знаете, это все неаутентично. Вот эти водки
давайте
ваши
на
лаванде. Давайте
еще и колу сами делаем.
Да, и так мы приходим к барам, которые сами делают тоники. Которые сами делают тоники, бармены этим гордятся и по праву. Потом еще собирают мастер-классы, как сделать тоник самому. И рассказывают другим барменам, там, которые вот во всем этом варятся, что да, можно делать тоник самому, и он будет там другим, но для этого вы там готовы, у вас есть там место за баром, там, вам нужно там хинин покупать, еще там что-то. Нужно вам в этом баре? Или у вас кроме ром-колы ничего не заказывают?
Я вот сейчас обязательно вмешаюсь с этим комментарием, но надо все-таки спросить нужно, каким образом кола стала таким популярным компонентом.
Разбавителем?
Да. Просто всегда там, даже, мне кажется, шутки были насчет того,
подожди,
что...
Подожди, тоник, спрайт.
Ладно,
тоник
эти еще
не
ладно.
Очень,
вот именно кола. Почему виски, кола, ром-кола, это же такое ощущение, что ты просто пьешь колу, которая тебя опьяняет. Но за счет
чего... как мешать, если...
Вот, ну, есть ли разница в ром-коле, где ром там какой-то хороший, или где ром, ну ладно, не совсем прям плохой.
Мне кажется, хороший ром никто не будет разбавлять колой.
Ну, опять же, да. Вот есть ли здесь какая-то разница? Или с теми же там виски, кола? Вот.
Очень много есть баек на тему того, что приходят обеспеченные богатые люди и просят там какой-нибудь 18-летний вискарь.
И баночку
и
колы.
И баночку колы. Я всегда над такими, как и остальные бармены, посмеивался до определенного момента. Я как-то вот подумал, или кто-то мне рассказал уже, надоумил меня, я, честно говоря, не помню, сам ли я допустился до такой простой мысли, что если человек может себе позволить пить хороший, то любит он виски с колы, вот он любит, все, отстаньте от него. И он, ну, может себе позволить это, почему нет? Вот любит человек бургеры, и он любит Макдональдс. Вот любит он Макдональдс, и все. Он перепробовал все бургеры на свете, все, он в этом спец. Но он душу продаст за Биг Мак. В новостях недавно был случай, из Крыма или откуда-то заказал кто-то, в общем, вертолет, чтобы слетать в Макдак.
А, да?
Да, прям вот такая вот, ну, это вот из той же серии. То есть, конечно, по большей части это понты, когда люди заказывают там 18-летний вискарь. Сколы, они хотят что-то кому-то показать, но по факту не очень разбираются. С другой стороны, если человек может себе это позволить, почему нет? И с третьей, и самой главной стороны, конечно, надо смотреть со стороны вкуса. И есть неплохие, дорогие там ромы, которые, казалось бы, нет смысла лить в колу, но вот с ними ром-кола лучше, чем с другими. Почему нет? И также виски. Есть направления какие-то у виски, да, есть там определенных категорий. И некоторые виски в коле ведут себя лучше, чем другие виски ведут себя в коле. В самом базовом случае, когда мы заказываем виски-колу или ром-колу в заведении, там, конечно, наливают что-то простенькое, потому что смысла особого там что-то искать, какие-то изыски нету. А так, по стоимости просто дешево. То есть, ну, самое простое – это микс-дринки, это где два компонента. Один алкогольный, второй какой-то вот разбавитель, да, назовем его так. Кола самая банальная, что у нас еще есть вода.
Апельсиновый сок.
Это дороже. Это, во-первых, дороже, он портится там, да. Нужно искать производителя там, они отличаются. Как-то, ну, вот нужно заморачиваться.
Ясно?
Понятно.
И вот здесь мы постепенно переходим, наконец-то, к этой вкусной теме.
К миксологии.
Да. Когда мы приходим в бар и открываем, например, барную карту или барное меню, ну, то, что лежит на стойке, там у всех по-разному, есть разные виды напитков. Там понятно, что есть крепкие какие-то напитки, отдельно всегда стоит пиво особняком, отдельно стоит вино, и вот есть коктейли. На какие категории разделяются, в принципе, коктейли? Все, что мы имеем в виду, где больше там одного алкоголя?
Классификация коктейлей – это очень сложная и обширная тематика, которая в настоящий момент еще и претерпевает какие-то изменения. То есть если раньше, вплоть до такого момента, да, примера, ранее, там типа 150 лет назад, на заре появления коктейлей, коктейли, само слово коктейли, и смешанные напитки, это были разные, условно говоря, категории, чтобы, ну, как бы, да. Сейчас для нас смешанный напиток
это
синоним слова коктейль. Угу. Раньше словом коктейль называлась определенная категория смешанных напитков. И сейчас, на данный момент, уже настолько много разных смешений, какая категория в какую входит и от чего она произошла, что... Это тема отдельной лекции.
Не, просто говорю, там микс-дринки, там, где два компонента, а есть что-то там более...
Ну, это условно можно, если мы включаем классификацию по объему или по количеству компонентов, такую самую там базовую, да, есть микс-дринки, есть лонг-дринки, это то, что долго прививается, лонг-дринки.
Видимо, там льда побольше.
Есть, ну, не обязательно. Пролет — отдельная история, если вам интересно, я обязательно...
Ну, мы сейчас обязательно спросим.
Обязательно коснусь этой темы. И есть там, допустим, шорт-дринки, да, которые там вы выпивается условно либо залпом. Есть шорт от слова короткий, есть шот от слова шот, выстрелка, ну, типа...
Ага. Ого, это прям разница стоп. В этом
да.
есть.
Да-да-да, то есть шорт-дринки — это небольшие коктейльчики там объемом, ну, как правило, без льда, например, там 100-150 миллилитров, которые нужно выпить желательно быстро. Вообще, я не помню, кому принадлежат слова, что коктейль нужно пить, пока он смеется.
Смеется это... В...
Ну, вот его приготовили, он не успел ни нагреться, ничего. Вот его подали, и вот...
Вот он смеется.
И он бурлит, да, еще да, там да, еще да, газы да, не да. вышли.
Вот пока он свеж и хорош. Вот. А шоты, по аналогии с английским, выстрел, это, соответственно, всеми нами любимые
стопари.
Там, да, стопарики, это там B-52, водка, боярский, все туда вот идет.
Можно там взять... же тоже бывают коктейли в шотах.
Безусловно. Поэтому я и говорю, видите, мы тут опять соприкасаемся с разницей слова «коктейль», что для нас есть коктейль. Поэтому это такая витиеватая достаточно тематика, поэтому... Категории можно обсуждать достаточно долго, и мы к однозначному, мы причем выводу и не придем, то есть нету такого, что сейчас вот в данный момент считается так-то и так-то. По простой причине. Кем считается? Это молодая очень индустрия, она, то есть, ну, понятию коктейль всего лет там типа 200. А в России еще меньше. Поэтому кто считает эти классификации? Вот есть там какие-то старички из мировой барной ассоциации? У них, возможно, есть какая-то классификация, но ее там нет. У них вот есть на сайте список там топ-100 или ну, какое-то количество там типа классических коктейлей. Он периодически меняется. Я вот не могу ни от кого добиться из знакомых мне людей в индустрии ответа на вопрос, кто те люди, которые определяют этот список, потому что это все-таки самый такой типа знаменитый, известный список, классификация классических коктейлей. Кто определяет этот список и по какому принципу это делается? Понятно, что молодые сейчас бармены говорят, да мы вертели ваш этот список, там такие коктейли, которые 100 лет уже никто не пьет, или наоборот, там до сих пор, условно говоря, Long Island, а мы тут... Миксологи добавляем, значит, коленки кузнечика, и нам претит ваша кола. Если вы ее не сделали сами, даже не зовите меня на эту вечеринку.
А откуда появились вот эти классические сочетания? Ну, как вот ром с колой, я не знаю, водка с апельсиновым соком, томатный сок.
Виски-соур.
Есть большое количество коктейлей, у которых есть история, и есть большое количество коктейлей, у которых нет истории.
Типа просто он есть, и откуда взялся?
Да,
там,
да, да. Ну, про ром с колой, виски с колой, про виски с колой, по-моему, даже и ничего я такого не вспомню. Про ром с колой есть отсылки какие-то к морякам, значит, и Америке, которая когда где-то там воевала, им привозили колу, и они все на родине у себя пьют с колой, поэтому это тут ром. Вот. И есть еще, кстати, разница между ром с колой и Куба Либра. Ром с колой — это просто ром с колой, Куба Либра — это ром с колой, в который добавили лайм еще. Вот, да, есть такие вещи. А есть какие-то более сложные, чуть более сложные, чем микс-дринки, коктейли, у которых есть история. которые прям коктейльные историки и энтузиасты. Такие есть? Серьезно, представляете?
Ну, например.
Они, например, мой любимый Дэвид Вондрич. Это наш современный коктейльный энтузиаст, коктейльный историк. Написал несколько книг, минимум одна переведена на русский язык. И для человека, который интересуется прям глубоко историей коктейлей, это, наверное, первая или вторая будет книга, которую, то есть если там ты копаешь в историю коктейлей, то ты однозначно одной из первых книг приобретешь книгу Дэвида Вондрича «Имбайб», которая называется. Есть даже понятие такое «имбайбер», это как «бон виван», это человек, который интересуется историей коктейлей. Можно не работать в баре никогда, там, дома. Вот быть вот я домашний имбайбер. Я интересуюсь, мне интересно, как все это появилось. Они выискивают какие-то старые справочники, там, типа, а вот в этом справочнике впервые тогда-то был опубликован этот рецепт, а вот я нашел годом ранее, но тут вот уже, значит, не одна четверть там раскина, а одна третья, кому верить, вот начинают всякие штуки. Поэтому есть какие-то истории у каких-то коктейлей?
У каких, например?
Ой, да много.
Ну, хорошо, но... вот я просто сразу вспоминаю автоматически свой любимый коктейль. Я очень непопулярный, и это супер, мне кажется. Да, ну не, а московский мул. Вот я знаю, что московский мул подается всегда не в стекле, а в...
Moscow Mule Cup, она так и называется.
Да, да.
Жестяная
да.
такая кружка.
Ведь откуда-то взялась эта фишка. И как бы я помню, что я даже читал какую-то историю про это, ну, естественно, традиционно забыл.
Ну, это я также. Я вам больше скажу, я же ведущий на канале ЕНТВ, мы готовили этот коктейль, я его готовил. И я поднимал историю, и, ну, то есть я помнил ее, просто вот она вылетела у меня из головы.
Ну, там вот. Я просто помню историю, что там вот тоже в Штатах это было, какой-то мужик приходил в бар, что-то там приготовил, ему как-то подали, и вот...
Смотря где искать вот эту вот историю.
Да сейчас... Википедии где еще.
Ну, в Википедии еще хоть как-то там можно найти правдивую информацию. В идеале, конечно, в книгах. Все, что касается истории коктейлей, это книги, потому что... Википедия, она, как правило, если дело касается коктейлей, то она переведенная, то есть с английского на русский, статьи о коктейлях. И англоязычные источники, они так еще более-менее имеют какой-то вес. А если мы заходим на рандомные сайты, там по истории можно ничего не читать, просто байки, которые... Кто-то в интернете запостил один раз байку про какой-то там лонг-айленд, не знаю, или там виски-колу, неважно абсолютно. И она гуляет по всему интернету и переписывает, перепечатывает. Никто понятия не имеет, откуда она взялась и так далее.
Ну, хорошо, а вот, предположим, там, не знаю, я пришел в бар, я увидел барную карту, ну, скажем так, в хороший бар, будем так говорить. Я увидел барную карту.
Коктейльный.
Да, и там определенное там количество коктейлей, которые, соответственно, я предполагаю, что бармен их знает все.
Да.
И я ему говорю, что, хорошо, можно ли мне там что-нибудь кисленькое, к примеру? И он скажет, ну вот этот коктейль.
Вчера Жигулевская завезли.
Да, как раз про кисло.
Да.
Вот, ну и понятно, что он, скорее всего, мне порекомендует какой-то там самый кислый какой-нибудь соур, там, я не знаю. Там же есть, мне кажется, даже такая отдельная вот строчка, там, соуры.
И... Саур, да, чаще называют, да, саур по-английски.
Да, это вот когда кислые, да, они?
Ну, типа, саур, это с английского и переводится кислый, как бы, поэтому там, типа, виски саура, еще какие-то сауры, да, это такая... Можно считать это как категории коктейлей, сауры, которые, в свою очередь, поговаривают, произошли от пуншей. Пунш это с индийского переводится как пять, и там, соответственно, пять составляющих. Ну, это, грубо говоря, сладкий чай с лимоном и сахаром, в котором есть алкоголь. То есть там типа пряный, кислый, сладкий, ну, типа вот пять. Ага. Панч-удар, в смысле. А, и последний еще есть, пятый, соответственно, weak, слабый, вода. Вот. И слово «коктейль», которое вот самое первое слово «коктейль», которое обозначало определенный тип напитков, тоже, кстати говоря, входила вода в состав прям коктейля. Поэтому, да, есть там типа кислые коктейли сауры. Если вы вот попробовали все сауры уже из популярных, то есть там все виски сауры уже вот здесь вот сидит, ну и так далее, то можно уже экспериментировать с остальными. Можно, ну типа саур это можно рассматривать как вид коктейля, можно рассматривать как способ употребления какого-то алкоголя. То есть можно взять виски-сауэр, соответственно, сделать сауэр на виски. Можно сделать сауэр на роме, на текиле, на чем угодно.
Я правильно понимаю, что там просто есть какой-то один компонент, который кислый?
Алкоголь и так называемый сауэр-микс, либо он заранее смешивается, либо это два ингредиента. Это кислая часть и сладкая часть. То есть у нас в идеале в каждом коктейле должен быть баланс, так же, как и в блюде, которое мы едим и так далее. И этот баланс обычно составляют основные три вкуса. Крепкий алкоголь, сладкий, сладкая часть, там это может быть ликер, может быть сахар, может быть сироп.
Типа сахарный сироп, вот, например, просто.
Да, конечно. И кислая часть, которая может играть там цитрусовая, может быть что-то более сложное.
И по этому принципу можно мешать все что угодно.
И по этому принципу, да. То есть вот самый такой типа банальный, если вот вы уже бармен второго уровня, то есть первый уровень – это когда вы просто мешаете виски с колой, два компонента, вы такие: «О, и мне кажется, я дорос».
И теперь мы можем мешать уже три
я
компонента.
Я бармен первой категории.
Вы можете, вам доступна новая ачивка там, типа. Вы открываете ее, и там, значит, открывается дополнительный слот. Теперь у вас, значит, не двухкомпонентный коктейль получается,
суперсила,
а трехкомпонентный коктейль. Один компонент вы оставляете алкогольным, и у вас остаются еще два слота. Одна кислая часть, одна сладкая. В самой простейшей ситуации мы берем две части алкоголя, одну кислую часть и одну сладкую. То есть, допустим, 60 миллилитров виски, например, 30 миллилитров сахарного сиропа, меда, там, ну, сладкая часть, 30 миллилитров лимонного сока, и, ну, чего там, сока лайма и так далее. Дальше мы уже смотрим. Кисло нам, сладко. Если нам сладко, мы добавляем кислинки. Если нам кисло, мы добавляем сластинки. Если нам крепко, мы выбрали не ту профессию. И так далее. Можно как-то уже варьировать. Но самый такой банальный расклад – это 2-1-1. Причем любой нормальный бармен кинет сейчас тапок в экран, потому что не 2-1-1, конечно, а если мы говорим о именно коктейлях саур, то саур – это кислый, соответственно, кислого должно быть больше, чуть-чуть. Но это уже те мелочи, где каждый может варьировать в каждую сторону. Прям если совсем грубо, то прям 2-1-1. Начать, конечно, надо с виски саура. Причем тут единственный момент – виски саура нужно делать на бурбоне. Бурбон – это кукурузный виски.
Хорошо, а есть какие-то еще… Хорошо, там 2-1-1, окей, это мы говорим там… Предположим, не только же про сауры, это же, я так понимаю, относится ко многим.
Нет, нет, это
пропорция,
если,
классическая,
это,
да?
Это если мы говорим именно о пропорции саур-миксов. Ага. Ну, не саур, саур-микс, это просто кислый, сладкий
часть.
Какие
еще у нас бывают составы, я скажем? Там,
например, пропорции.
Вот, наверное, да. Прям вот такого проверить. Ну, есть банальный для микс-дринки, это бармен первого уровня, это 1:3. Одна часть крепкая и, соответственно, три части, то есть там 50 на 150, чтобы 200 миллилитров в итоге получилось напитка, да, там ром-кола, виски-кол. Ну, считается, вот есть такая история. Соответственно, есть же более сложные вариации, когда у вас там, допустим, алкоголя не один компонент в коктейле, а там три. Сладкая часть представлена, я не знаю, там тоже чем-то еще. Нужно ее сбалансировать.
Типа
там,
каким-нибудь сиропом.
Ну, например, там, да. И уже мы смотрим, в какую сторону мы, как мы выходим из этой ситуации, у нас слишком сладко или слишком крепко. Вот для простых сочетаний это самый-самый такой простой базовый баланс коктейля. Баланса в коктейле, на удивление, можно достигнуть и не используя ни кислую, ни сладкую часть.
А с помощью льда?
Ну, нет. Лед обязателен для коктейля. То есть, если вот это очень такой важный момент, который стоит понять вообще бармену даже...
Зачем так много льда? Можно мне понять? Не бармену, а мне.
Даже бармену первого уровня нужно понимать, что если интересуетесь вы коктейлями и хотите что-то делать дома, без нормального льда у вас ничего не получится. Сделать два напитка, один сделать со льдом, второй без льда, и это будут абсолютно два разных напитка. Это как вот блюдо попытаться без огня приготовить. Невозможно приготовить хороший коктейль без льда, невозможно. Допускаю, что возможно, его можно положить в морозилочку там и так далее. Лед. Самое простое, банальное, что сразу приходит на ум, это охлаждение коктейля ради того, чтобы чуть притупить вкусовые рецепторы в плане восприятия алкоголя. Ни для кого не секрет, что горячую водочку пить невозможно. Вот это вот самая простая
для
такая...
Для меня это открытие.
Да?
Да. Я тут скромная персона.
Я, кстати, тоже не пил горячую водку, и мне кажется, наверное, вот не в последнюю очередь именно поэтому. Без льда ничего у нас не получится. То есть нужно все это дело хорошенечко охладить, и идеально приготовленный коктейль, он должен быть холодным, в том числе потому, что он абсолютно по-другому воспринимается. То есть выпить там теплый коктейль, который уже постоял какое-то время, и выпить холодный. Это два разных коктейля.
То есть, грубо говоря, холод, он притупляет вкусовые рецепторы и немножечко притупляет вкус алкоголя, и каким-то образом ты из-за этого
раскрывает, может быть,
мощнее чувствуешь кислоту и сладость, к примеру.
Он не то чтобы притупляет конкретно вкус там коктейля или конкретного алкоголя, он в том числе, как и остальные ингредиенты, помогает держать все это в балансе. Коктейли, которые делаются в шейкере, они же делаются со льдом, там большое количество льда, этот лед во время движение в шейкере, он разбивается и тает. Происходит обводнение коктейля. Или, как говорят модные бармены, дилюция. Эта дилюция, соответственно, это количество воды, оно теперь тоже в составе коктейля. И коктейль, приготовленный без льда, без воды, там теплый, и коктейль, сделанный правильно, с именно тем количеством воды, которое вот получилось в результате шейка. Причем есть там типа хард-шейк, когда со всей дури вы трясете, есть какой-то там типа более такой спокойный. Разные виды шейкеров, они в том числе имеют своей задачу определенное разбавление алкоголя.
То есть, типа, один шейкер для того, чтобы
сильно
разбавить,
да. Причем есть даже определенное количество времени оптимального шейка для определенных коктейлей. То есть, какой-то коктейль нужно просто несколько раз сболтать.
И, а что-то 30 минуту.
А что-то нужно, да. Есть вот коктейль знаменитый Рамос Джинфис, очень, кстати, вкусный. При случае рекомендую ознакомиться. Легенда гласит, что человек, который придумал его, у него, значит, там 8 или 9 негритят в подсобочке рядом стояли и по кругу, пока у них не устанут руки, передавали друг другу шейкер. Потому что взбивается он до степени пены, которая занимает там типа 2/3 бокала, 4/5 бокала. Все, там получается такая молочная, потому что...
Когда основа там молоко?
Там есть сливки, и там есть сок лайма. И никто никогда в жизни не смешивал эти вещи, потому что они же сворачиваются. Ну, это же банально, и все такие типа, ну, блин, как так? А один бармен сказал, подождите, а давайте потрясем очень долго. Очень прям. Mm-hmm. Вот прям вот, чтобы руки отваливались. И был придуман Рамос Джинфис, и это восхитительный напиток, который нужно делать шейком, пока реально не отвалятся руки. Что касается...
10 Рамос Джинфисов и
бармен.
Такой качок.
И он уходит из бара потом. Ему это надоедает. Поэтому какие-то вещи, безусловно, нужно делать со льдом, и это такой же элемент баланса. И, закрывая, наверное, вопрос по поводу льда, по поводу его количества. Чем больше льда, парадоксально, тем лучше, потому что он медленнее тает, и у вас, казалось бы, не происходит ситуации, что если мне положили мало льда, то у меня коктейль будет мало разбавленный. Если мне положили много льда, коктейль сильно...
Меня обманули.
Я купил воду!
Коктейль сильно разбавится. Это неправда. Тут в дело вступает физика. Очень просто. Чем больше площадь соприкосновения льда с водой, ну, или с коктейлем, тем медленнее он тает. Если мы возьмем большой бокал, нальем туда коктейль и бросим туда маленький кусочек, который вот мы в морозилочке, в пакетике наморозили. Mm-hmm. С таким льдом как бы можно даже домашний бар не пытаться открыть. Он только вот виски-кола годится, потому что он не успевает ничего разбавить, виски-кола выпивается быстрее. Если мы хотим отдать там в коктейль, нам нужен большой лед. Почему? Вот мы бросили вот этот маленький кубик льда, и он все, через 2 минуты он растаял, он растворился. Если мы положили туда огромную глыбу льда, прям глыбу, ты думаешь, в смысле... 800 рублей. Есть же такое, да?
Ну да. Москва.
Вот. Это можно кидать претензии по поводу стоимости в общем и целом, но это не относится к тому, что вы пьете один лед, потому что чем больше кусок льда, тем медленнее он тает. Чем медленнее он тает, тем меньше он разбавляет ваш напиток. Mm-hmm. Вот и все. Это очень простая история.
Теперь буду умничать в баре с друзьями.
Это физика.
Это как я вспоминаю сразу какой-то фильм старый, там то ли Мерлин Монро, то ли Одри Хёбберн, у нее там в ванной, в раковине лежала такая льдина огромная. У нее когда была вечеринка, она прям приходила и ножом откалывала. Там прямо пьяная такая.
Да-да, дикий лед называется, тоже популярно в барах сейчас. Тоже увеличивает стоимость, ничего себе, если вы хотите какой-нибудь там кубик.
Сосульку кинуть в стакан.
Например, большую, да? Если вы хотите, у вас там ледогенератор, который вот делает дешевые вот эти пальчиковые штучки, кубики такие. Вот если этих пальчиковых маленьких штучек по типу тех, которые насыпают в стакан в Макдональдсах, в Бургер Кингах, вот такой вот лед. Вот если такой лед положить в шейкер и несколько раз этот шейкер, значит, привести в действие, у вас этот лед мгновенно рассыпется. Он прозрачный, маленький, легенький, он не успевает
затвердеть.
Видимо,
очень пористый, наверное.
Такие
Да. И он просто мгновенно, и у вас получится водянистый коктейль, просто все в воде. И с другой стороны, да, берем огромную глыбу льда, отпиливаем от нее просто какой-нибудь там цилиндр, который только в шейкер влезает, или там два куба больших, диаметром там сантиметров 7 каждый.
А, это много объясняет.
Вот. И, соответственно, их пытаемся шейковать. Они уже не так просто, они уже даже, может быть, не расколются. Он там, да, округлится, ободнится, все это произойдет, он, может быть, треснет на 2-3 части, но вы вынимаете большое количество льда потом из коктейля, из шейкера, да, и пьете коктейли.
Ясно?
Понятно.
А если мы говорим про шорты?
Так.
А, вот не шорты...
То сейчас холодно.
Не шорты, а шорты.
Я понял.
То, соответственно, там та же история со льдом. Они же должны выпиваться быстро. Там, или
вот там иная история. Это как раз, когда тоже просыпается негодование, почему тебе подали маленькую рюмочку там, на 100 миллилитров, и она все равно стоит 800 рублей.
Типа, да, как коктейль полноценный.
Да, как так? Это вот те случаи, когда коктейль делается по-прежнему со льдом, но отдается без льда. У каждого коктейля есть своя какая-то там, помимо истории возникновения, и история и приготовления, рекомендации по приготовлению, украшению, в том числе, украшается коктейль или он не украшается, и в чем он отдается, в какой посуде, соответственно. То есть рокс это у нас, или красивое шале, или в бокал из-под вина мы его наливаем. Все это имеет некое значение, так же, как и белое вино пьют из одних бокалов, а красное вино пьют из других бокалов. По коктейлям абсолютно та же самая история. Есть напитки, которые можно пить с трубочкой, и там какой-то условный салат там в них, и там непонятно что. Есть, которые ты вот аккуратно подносишь там какую-нибудь тоненькую ножечку шале там, или какой-нибудь мартини-бокал такой небольшой, там всего 100 миллилитров ледяного какого-нибудь там идеального драй-мартини при температуре минус 2 градуса Цельсия.
Есть универсальная посуда для коктейлей? Если я, допустим, хочу сделать свой домашний бар, я покупаю посуду, покупаю алкоголь. Что мне еще для этого нужно?
Да ничего.
Все.
Можно позвать кого-нибудь, но, в принципе, это не обязательно.
Как это сделать?
Позвать?
Нет. Сделать домашний бар.
Ох. Первое правило домашнего бара – никто не должен знать о домашнем баре. Если это правило нарушено, у вас никогда не будет домашнего бара. Нет, шутки в сторону. На самом деле нужно какое-то время... Это моя методика. Я ее пропагандирую, что нужно какое-то время держать это в секрете. Свой домашний.
Друзья,
у меня самая бухла!
Я собираю домашний бар!
Да-да-да, я купил водки и пиво.
Все вообще!
Открываю свой домашний бар.
Коктейльные карты и одни ерши там.
Ну, тоже неплохо, почему? Может такое быть. Нет, на самом деле, по поводу бокалов, вообще, мне кажется, очень просто. То есть вы же, когда пытаетесь сделать свой домашний бар, вы его делаете, чтобы что? Чтобы пить какие-то напитки, которые вы, наверное, уже попробовали, и уже есть какое-то представление. Ну, так же, как, я не знаю, вот вы дома готовите, вам нужна посуда. Вы же не покупаете всю посуду подряд. Ого, там такой выбор посуды, что мне покупать? Ну, в смысле что? Ты жаришь, купи сковородку. Если там варишь, там, купи кастрюлю. Здесь то же самое. Какие напитки вы пьете? Вот, ну, как бы, те бокалы. Они же основные, их не так много на самом деле. То есть роксы или олдфэшены – это низкие бокалы с тяжелым дном. В них можно отдавать вообще практически все коктейли. Я очень люблю в таких бокалах подавать и коктейли, которые должны и обязаны отдаваться в мартини, в шале. Мне неудобно просто. Вот я лучше положу большой там куб льда туда, и либо тоже не буду класть, если он там не нужен, и вот буду попивать его. Конечно, если мы хотим соблюсти там все какие-то там правила и хотим насладиться ароматикой этого коктейля, то да, в рокс неудобно сувать нос. Но это уже, знаете, такие типа серьезные уровни задротства. До них надо, ну, как бы дорасти. Это не обязательно. Многие люди переросли эти уровни, даже и не дорастя до них. То есть, ну, как бы не обязательно. Если хочется по красоте, да, конечно, ну, прикупите себе мартинок, порадуйте себя и близкого человека, друзей. Такой, типа, изящный понт. Ребята, сегодня драй-мартини у нас в меню. Как бы. Потом все равно все как бы перейдут на...
На кружки кофейные.
Да. Поэтому низкие бокалы, такие как вот для виски, там не для дегустации, а вот именно для крепкого алкоголя, точно такие же, но высокие. Для напитков побольше, для лонг-дринков, для лонг-айлендов, для пина-колады, вот туда вот можно все. И точно такие же высокие, но узкие. так называемые Коллинсы или Слинг, или там тоже там градация такая, черт ногу сломит, кто их только как не называет, эти высокие узкие бокалы. И можно что-то красивое, да, какие-то шале или коктейльные рюмки, так называемые. Или...
Шале – это вот эти кругленькие,
да? Да, 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 да.
В форме женской груди, как
поговаривают, да.
Гласит легенда.
Да, как гласит именно легенда, вот в этом месте это именно так. Есть вот такие вот истории, можно их вполне использовать. И можно, если вы любите какие-нибудь там тропические коктейли, там майтай, пинаколады, еще что-то, можно, конечно, отдавать их не в слинг и не в тумблер, то есть в высокие бокалы, а в какие-нибудь изящные, на ножки бокалы, какие-нибудь с изменением формы, там, ну вот что-то такое. Но у меня есть такие, но я вот не достаю их никогда. То есть, ну, почему-то так происходит.
Ну, есть... ближе стоит, видимо, такое достаешь.
Ну, да, да, по большому счету. Ну, то есть, есть там типа 2, 3, хотел сказать 4, да, есть и 4, и 5, и есть, и у меня вся посуда это есть дома. Но по большей части я использую либо красивые олд-фэшены, либо у меня вот, например, как взять бокал для вина и полностью убрать у него ножку. Вот, сам на себе. Вот они как тюльпановидные формы. Мне вот такие вот нравятся. Туда можно все отдавать. Он красивый, он функциональный, можно положить лед, можно не положить. Он смотрится адекватно и с большим количеством алкоголя внутри напитка, и с малым количеством. И по ароматике только надо смотреть. Я говорю, если вы хотите прям наслаждаться ароматикой, все было правильно там. Если вы из тех людей, кто тыкает соседа, что он пьет белое вино из бокала для красного, вот, если вы из этих, то, конечно, нужно уже...
Если вы из этих.
Да, подбирать что-то такое. Ну, нет, правила – это хорошо. То есть их же не просто так придумали там. Есть концентрация аромата у определенных видов, определенных напитков в определенном месте. Поэтому есть специальные бокалы для дегустации. Это все здорово и все правильно.
А как пить домашний бар? И сколько там должно быть бутылок? Ну, чтобы не сразу так после первой вечеринки.
И в конце концов, как же там все-таки делать лед-то?
Ну вот насчет, чтобы не исчезло после первой вечеринки, я говорю, первое правило домашнего бара, это никто не должен знать о домашнем баре, нет смысла абсолютно пытаться как-то позвать друзей на вечеринку, если у вас там до конца бар недоукомплектован, вы думаете, ну, я такой потом докуплю. В
смысле, а сколько это, 20 бутылок?
Вы потом будете все заново собирать. То есть, если у вас там чуть-чуть совсем, одна-две бутылки, да, то вы просто, ну, типа, вы приглашаете...
У меня домашний бар, одна бутылка.
Да-да-да, вы приглашаете гостей не в домашний бар свой, а на одну вот эту вот бутылку там или две.
Виски-пати.
Например, да. Ну, а что, с виски можно, смотрите, можно в чистом виде, можно? Можно. Можно со льдом или с водой. С водой, кстати, это вот первый шаг к чистому виски. Когда вам надоело уже виски с колой, вы начинаете пить виски с перье, например, или с какой-нибудь водой. Вот.
Можно... Типа с содовой.
Типа, да. А потом, когда вам надоедает уже и это, вы потихонечку убавляете количество там содовой или переходите на негазированную воду, разбавляете, а потом и, может быть, и чистым, а может быть, и как хотите. Ну, то есть, кто-то говорит, что нельзя виски ни в коем случае разбавлять, кто-то говорит, что можно. Есть виски, которые можно разбавлять, есть, которые нельзя. Это как с бокалами для коктейлей. Если вы понимаете, что да, по-хорошему надо вот так. То есть, одно дело от полного незнания что-то творить, ну, какой-то беспредел лютый, типа, да, нормально, пацаны. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда мы готовы сознательно чем-то поступиться, потому что мы не снобы, например, и у нас нормальная домашняя вечеринка, нам и так ок. Это же разные вещи. Мне нравится пословицу ирландцам, что ли, приписывают, типа, не смотри на чужую жену и не учи другого пить его виски. Ну, типа, хочешь разбавить водой? Да хоть колой, как бы, твой виски.
Хоть такая фантой. История.
Да. Самое простое правило собрать домашний бар, как мне кажется, начать с состава Лонг-Айленда. В Лонг-Айленд входит 5 алкогольных компонентов. Ром, текила, джин, трипл сек, это апельсиновый ликер, и водка. Все правильно, нигде не повторился.
Нет.
Отлично, отлично.
5 алкоголей разных.
5 алкоголей разных, да. По 15-20
минут. Ну, понятно, почему он по.
Конечно, ты дышишь.
Ты с одного уйдешь домой.
А я когда первый раз в жизни попробовал Лонг-Айленд, я думал, о, какой вкусный лимонад, хочу еще.
Ну да, он же там не ощущается, наверное.
Ну да, 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 да. Потому что он в балансе, и, собственно, вот эти вот ингредиенты алкогольные забиваются таким же количеством, ну, там тоже 15-20 миллилитров сока лимона. Можно чуть-чуть там сахарного сиропа, но, в принципе, сладости колы достаточно для того, чтобы все это скрепить, перемешать.
А правда, что Лонг-Айленд, он должен быть не с колой изначально, а с каким-то чаем или что-то такое?
Нет, с колой.
С колой прям, да?
Да, да. Ну, Лонг-Айленд, потому что он типа Лонг-Айленд Айс Ти, полное название, да. Поэтому, соответственно, есть такие... Нет, именно Лонг-Айленд, он с колой. Есть еще разновидности Лонг-Айленд, которые по-другому называются, и там с ликерами Блю Кюрасао есть, там разные варианты, со спрайтом что-то есть, в общем, куча всего. Но вот пять самых базовых таких алкогольных компонентов, они для домашнего бара, для старта именно оптимальны. Потому что большая часть классических... А, ну вот еще, конечно, бы, наверное, все-таки бурбон сюда надо добавить. Ну, либо просто виски, но в идеале бурбон. Потому что большое количество классических коктейлей делается именно на бурбоне. Джин очень хорош в коктейлях. Тут вот есть такой некий неожиданный парадокс для человека, который не сильно пока разбирается в коктейлях, по ожиданию реальности. То есть, казалось бы, ну вот типа джин, он же... Ну, то есть джин, я не знаю ни одного человека, кто пьет чистым джин.
Я иногда могу.
Ого, ничего себе, теперь знаю. Ну, серьезно, у меня среди знакомых как бы вот... У меня даже есть один знакомый, который абсент пьет в чистом виде. Но кто любит джин в чистом виде, я таких не знаю абсолютно. Но при этом это самый аутентичный, самый крутой ингредиент для классических коктейлей. То есть там он как-то раскрывается прям очень хорошо, и все с ним здорово и замечательно.
Только начать с джин-тоника и дальше.
Да, все, и все, и пошло-поехало. Такая же история к водке. То есть многие, приходя в бар, говорят, мне там коктейль на чем? Ой, только не на водке. Вот очень зря. Коктейли на водке очень вкусные, потому что водка в коктейлях не дает никаких побочных вкусов. Она дает только крепость. Все остальное – это ингредиенты коктейля. То есть, если коктейль на виски, вы понимаете, что это коктейль на виски. Коктейль на джине тоже понятно. По большей части он нравится всем, потому что там все хитро, очень сплетено, и хорошо раскрывается, но ты понимаешь, что это коктейль на виски. Текила – такая же история. Там, если ее прям не забить каким-то вкусом, то ты чувствуешь вот этот вот агаву, да. С водочкой все очень хорошо.
С водочкой все хорошо.
Да. С ней можно не экспериментировать, с ней все отлично сразу вышло. Ее, собственно, добавляют для придания крепости, но при этом остается огромный маневр для творчества, и вы пьете вот всякие разные вкусы, но не водку. Ну, конечно, можно испортить, да, там напиток, и там, типа, водки много, и будет, ну, типа, не очень. Но в целом, вот коктейли на водке это вполне. И вот когда у нас есть 5 дистиллятов, то есть получается 5 составляющих у нас в Лонг-Айленде, один из них это не дистиллят, это ликер. Дистиллят, я имею в виду то, что вот перегнали,
понятно.
Да? Вот.
Крепыши.
Крепыши. И хотя тут вот насчет водки можно поспорить, кто-то говорит, что водка это не дистиллят, это ректификат. Но не будем туда углубляться. Вот мы взяли наши дистилляты и один ликер, и добавили еще виски или бурбон, тоже дистиллят, который в Лонг-Айленд не входит. Вот из этой великолепной пятерки и вратаря можно делать просто огромную массу коктейлей, с которых начать. Ну, во-первых, никто не отменял простые микс-дринки, да, с колой, там, с текила, с грейпфрутовым соком прекрасно сочетается. Водка с апельсиновым соком. С томатным соком сочетается вообще все, особенно если туда и специи бахнуть, и каких-нибудь там масел, и все что угодно. Ну, можно экспериментировать, да. Хорошая, на самом деле, кровавая Мэри. Это истинное удовольствие, и очень мало мест, очень мало, да, иногда бывает и так, и очень мало мест, где ее готовят хорошо, почему-то все бармены считают, что главное табаско туда нахреначить побольше, ну нет, ну невозможно же пить, это же не цель, чтобы невозможно было пить, цель это прям получить прям удовольствие, хороший такой томатный сок с всякими разными там анчоусы можно туда добавить, получается, восхитительно, еще какие-то вещи.
Ужас.
Серьезно.
Анчоус. Выпил и поел.
В балансе все это здорово, замечательно происходит. Так вот, ну, типа, там вот миксов у нас очень много. Дальше мы бармен второго уровня, мы уже добавляем, соответственно, играемся с кислыми и сладкими частями, то есть мы берем виски сауэр, мы берем две части виски, часть сахара, часть лимонного сока. Надоел нам виски сауэр, мы пробуем какой-нибудь там текила-сауэр. Только в этой части, конечно, нам нужен уже там не фреш-лимона взять, а фреш-лайма. Лайм лучше сочетается. То есть с какими-то алкогольными ингредиентами лучше сочетается лимон с каким-то лайм. Сладкую и кислую часть можно варьировать. Вот маракуйя содержит и кислую, и сладкую часть одновременно. Прекрасно играет вообще со всеми подряд, особенно с ромом. Ром – благодатная пища для работы с соками всякими подряд. Май-тай и прочие вещи. Ну, истинный май-тай, он, правда, скорее сауэр такой ромовый, без соков. Но, тем не менее, тики коктейля. большое количество разных ромов.
Какие-то тропические.
Да, 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 большое количество разных ромов, там типа спайс ром, выдержанные, невыдержанные, все подряд туда можно добавлять, и какие-нибудь ликеры, сиропы самые разные, и, конечно же, фруктовые соки. Нас, апельсин, все это туда прекрасно идет.
Но самое главное это лед.
Со льдом все просто. Надо просто купить нормальные формы для льда, и все.
А воду из-под крана можно?
Можно, но фильтрованную только, и все. Вы же будете это пить.
Ну,
на каком-то этапе лучше все-таки, если вы делаете хоть сколь-нибудь часто коктейли, лучше прикупить шейкер. Так просто удобнее. Вот,
а понятно, что шейкер это уже какая-то следующая категория, но я видел, может быть, это, не знаю, показатель крутости бара, а может быть, показатель некрутости, когда все закидывают в стакан, закрывают вторым стаканом, и вот как-то...
Это и есть шейкер.
Да, но имеется в виду это не просто... вот этот вот, который с крышечкой там. Там,
это просто два разных шейкера, так сказать, две школы. Один, который стакан в стакан, это бостонский шейкер, состоит из двух металлических стаканов, не обязательно, кстати, двух металлических, может быть, второй стеклянный, чтобы было видно, что происходит. А второй шейкер, который с крышечкой, это так называемый классический коблер, и он состоит из трех частей. Колпачок надевается на крышечку, ситечко, и уже на сам шейкер непосредственно. А без шейкера обходиться прекрасно можно. Я в путешествиях всегда, у меня самый бюджетный...
Беру пластиковую бутылку, да?
Беру в магазине, да, молоко просто купил, там горлышки такие относительно крупные, чтобы туда можно было протолкнуть вменяемый кусок льда, а не мелочку это насыпать. И все, и потом шейкеры нужны не для приготовления всех коктейлей. Некоторые коктейли готовятся просто в стакане, смешиваются.
Просто я сразу вспоминаю вот последний фильм, который в кинотеатрах все так начали обсуждать, еще по одной.
Я не знаю, не смотрел, нет.
Вот там,
там есть очень, ну, собственно, там...
Надо все понять.
Там просто есть очень хороший момент, как раз про домашний бар. Там они собрались у одного героя дома, и он сказал, что сейчас они будут готовить что-то сверхъестественное. И там, правда, очень красиво показано, как они это готовят. Они там клали в бокалы такие под вискарь, такие крупные, огромный кусок льда, и наливали какие-то разные дистилляты в том числе, и потом это пили, и там потом ушли, короче, в умат полный.
Но, полный восторг у них
был. Да, но показано это очень красиво как раз. И вот именно про... Там вообще фильм красивый, потому что датчане, что с них взять, конечно.
Ясно?
Понятно.
Но, опять же, возвращаясь к коктейлям, мы все говорим коктейли, которые, ладно, даже я не самый знаток коктейлей и практически не знаток, все-таки слышал. Вот сейчас, в 2020 году, или там, не знаю, за последние 5 лет, или в будущем, лет через 5, можно ли будет создать какие-нибудь новые коктейли, которых еще нет, и люди будут говорить, о, это вот коктейль 21-го года, такого вы не пробовали никогда.
Войдет в историю.
Как вот там та же Кровавая Мэри или там Old Fashioned.
Ну, создать можно, войдет ли это в историю, это такой другой вопрос. Это примерно как с песнями, мне кажется, то есть нот всего 7, а что-то постоянно придумывают, но все это основано уже когда-то было кем-то написано, мы что-то там понимаем по-другому, какие-то новые прочтения. С коктейлями, с одной стороны, история такая же, то есть все это уже когда-то было, и мода на коктейли где-то циклична, то есть что-то проходит, уходит, потом возвращается вновь. А с другой стороны, конечно, сейчас есть доступ к тем технологиям, которых, естественно, не было 100 лет назад в приготовлении коктейлей. И бармены сейчас как только не извращаются, потому что раньше просто не было...
Коленки кузнечика?
Да, да, коленки кузнечика.
А что еще, запах, мох можно положить?
Запах сырого асфальта, вот это все. То есть сейчас бармены как только не извращаются, потому что благодатная почва, потому что есть с чем экспериментировать, есть чем экспериментировать.
А были какие-то вот из последнего, там, последние 10 лет какие-нибудь прорывы? Я просто вспоминаю, если там взять историю того же кофе и, скажем так, кофейных коктейлей, с точки зрения там капучино и вот этого прочего, появился же кофе Раф в свое время. Это было уже на нашем веку, и это уже вошло в историю, и он уже стал полноценным напитком. Вот с точки зрения алкогольных коктейлей таких, случалось
конечно,
ли такое что-то?
Конечно, однозначно. Есть современники наши, которые все еще живы или только-только вот почили в базе. И, соответственно, их авторству приписывают какие-то коктейли, которые уже успели войти и стать современной классикой. Даже если мы отмотаем к началу разговора, когда я говорил про Всемирную организацию барменов, и у них есть список из каких-то коктейлей, они делятся на три категории. Из них одна категория – это коктейли новой эры. Туда входит, кстати, B-52. Это относительно молодой коктейль. Да, и вот он там. Ну, вот. И есть коктейли, да, которые были придуманы там типа 10-15 лет назад всего.
Ну, какой-нибудь один вот известный.
Известный.
Ну, относительно.
Не, ну B-52 это тоже молодой напиток, как бы. Молодой. Давайте вот для русского человека, да, не будем в мировую историю лезть. Очень многие люди знают такой шот, как Боярский.
Да.
Это наш современник. У него есть конкретная история и конкретные авторы.
Ага.
Ему, этому коктейлю, буквально там типа 10-15 лет. Он был придуман на Казантипе.
Которого уже нет, да?
Которого уже нет.
Уже давно нет.
Да. И, соответственно, был придуман он людьми из группы ИЛВТ.
Да. Конечно, конечно.
Да,
широкую
да.
Широкую, ребят. Широкую,
вот,
широкую.
Вот.
А я в Москве живу не акую и не окую.
Широкую, ну широкую.
Когда говорю, языком не цокаю.
Поэтому далеко ходить не надо. Mm-hmm. Да, есть такие.
Интересно. Но я, кстати, все равно относился все время к настойкам.
Обратите внимание, это очень простенький такой напиток. И все бармены, которые сейчас извращаются, кто кого как переплюнет в использовании там роторного испарителя в приготовлении коктейлей, это история, когда люди ходят на это, как на высокую кухню, платят 800 рублей за напиток и ищут там, значит, ароматизацию бобов тонко настоянном джине на лаванде. И вот если они нашли его, они уходят оттуда более удовлетворенные. Если не нашли, ну, они берут себе другой коктейль за 800 рублей. Это такая история. То есть мы можем, конечно, порадоваться. Это все толкает индустрию вперед, так же, как показы мод. То есть вот на показах мод там же что творится? Это же жесть. В смысле?
Как это носить?
Да, да. И вот в некоторых барах к коктейлям относятся точно так же, как...
Как это пить.
Как, да, то есть... Такой, типа, ничего себе, там как-то что-то, какие-то настойки, там коленки кузнечика мои любимые, чего там только нет.
А вот, что, серьезно такое было?
С коленками кузнечика нет, но я знаю абсолютно... Ну, кстати, может быть, может быть. Я знаю абсолютно реальную историю, сам переводил статью. Значит, интересовала меня как-то тема по замене кислой части в коктейле без использования цитрусовых. То есть кислая часть представляет лайм, лимон, ну и так далее, да, пошли. И вот я нашел на одном уважаемом ресурсе, значит, статью от бармена. Он создал коктейльную карту без цитрусовых. И он рассказывает в этой статье, как именно он заменял кислоту и откуда он ее брал. Значит, из простого. Ну, молочная кислота, там сыворотки и так далее. Из простого. Из кофе. Он брал кислинку в кофе, есть кислая часть, он брал ее оттуда. И завершая из сложного, близко к коленка кузнечикам, термиты. Они покупали муравьев, потому что у них кислые попки.
Нам делали, все вставляли палочку в муравьи
делали,
в детстве.
Делали из этих муравьев там типа красту по бокалу, рим, ободок из сушеных вот этих вот вещей. Ну, то есть, вот да, да, серьезно. Ну, типа, это так работает. То есть люди занимаются
главное
этим.
Главное не говорить посетителю, что это коктейль с термитом.
Я думаю, что да, там люди ходят туда, да, и они такие, слушай, ну хорош, такого я еще не пробовал, да, да, это новый экспириенс. Но люди ходят, кто-то ходит же на коктейли, вот когда он прям очень начинает сильно заморачиваться, он начинает искать уже вот такие вот эксперименты, и как на высокую кухню условно, да, что-то новое, типа, удиви меня сегодня. Я уже все твои там олдфэшены, виски-сауры, уже все, я уже, у меня вот даже жена их уже не пьет, понимаешь, до такой степени, вот давай, удиви меня. Тогда можно что-то, да. Но по большей части, мне кажется, люди в бар ходят на людей. Люди ходят на людей, на барменов они ходят. Они ходят социализироваться. Поэтому очень, очень грустно, конечно, что сейчас происходит в барной отрасли, в общепите, в связи с пандемией, вот этими... Всеми грустными
там
вещами.
Какое-то просто кратное количество барменов и официантов сейчас оказались без работы. Там не просто
да,
там...
причем это люди же, которые, я имею в виду бармены и официанты, которые по большей части, к сожалению, они и молодые, ветреные, и у них, как правило, там ни копейки за душой. То есть это вот, ну, типа, как у меня там по пятницам зарплата, я в субботу ее уже спустил. Это вот такая история, это туда. Ну, и, конечно, мы не берем тех, кто считает вот бармена своей профессией прям конкретно. Там это чуть другая история. Поэтому, конечно, грустно. И мне кажется, что, конечно, нужно бороться и с пандемией, и со всеми делами. Ну, я не знаю, строгость, конечно, я в этих правил. Я очень рад, что не мне приходится принимать такие сложные решения, как взять и просто всю индустрию сказать, а теперь вы, парни, не работаете. Это тяжело. Я надеюсь, все выйдут гордо, с поднятой головой из этой истории. Но многие-то уже не вышли. То есть уже там типа четверть баров уже не открылась после первого карантина.
Да-да-да.
Да, сейчас будет вторая, и сложно все это.
Последние два вопроса. Первый. Про вот этот вот момент, когда я еще был в том возрасте, когда пить еще нельзя, я первое, что помню про бармена, это человек, который красиво бросает бутылки за баром. То есть там какие-то бокалы, вот это все, там коктейли, наливает красиво. Насколько я знаю,
это называется флейринг.
Да, есть такое слово.
Вот насколько сейчас это вообще важный, не знаю, и нужный компонент вот всей этой истории, если все-таки люди ходят там на людей или там попробовать, а ему тут бутылки бросают куда-то
в голову.
Да, да. Ну и второй, наверное, вопрос, это, естественно, наш классический топчик.
Будешь?
Есть что?
У нас тут боярский как раз.
Я бы засонарил, кстати, боярский. 100 лет его не пил, честно.
Ну вот.
И второй вопрос.
Ну, собственно, твой топ какой-то.
По коктейлям?
Да, 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 личный, может, там 3, 4, 5 каких-то. Но начать надо с флейринга.
Начать с флейринга можно легко.
Я 100 лет не видела, чтобы кто-то так делал.
Я такой видел,
слушайте,
когда
это
заказывают на корпоратив, типа шоу-барменов.
Это же разные направления. То есть если мы вот как раз вернемся к тому моменту, когда ты бармен, и ты выбираешь, куда тебе дальше пойти, если ты не хочешь быть просто рядовым барменом, то ты можешь пойти вот туда, в флейринг, заниматься этим. Но это такая история, да, больше чуть завязанная на шоу-биз, безусловно, потому что
бармен-циркач.
Все-таки, да, есть такое. У барменов есть пренебрежительное к этому отношение, типа, реально, циркач, что ты там, что ты кидаешь бутылки, коктейль давай делай мне. Но есть и пограничная история, так называемый рабочий флейринг. Это когда все делается вот ровно в меру и ровно красиво, то есть, ну, как бы, потому что это просто позволяет тебе выполнять те же операции быстрее. То есть ты взял бутылку, и вместо того, чтобы передавать себе ее там в другую руку, ты ее просто кинул. Ты ее кинул, и здесь ты ее уже поймал.
И разбил виски, который стоит 5000 рублей за бутылку.
Например. Не хотелось бы такими вещами заниматься, но это нужно тогда было потренироваться тебе заранее, братан.
Из меня не получится бармен.
Не с той бутылки начал просто, и все. И рабочий флейринг – это здорово. Это плюс к чаю, это быстро, это красиво. Это очень здорово. Кому интересно, может даже загуглить, заютубить, я бы сказал, фихули. Есть такое понятие относительно новое в нашем русском барном ремесле.
Это еще что-то другое?
Это рабочий флейринг. Это ребята, которые показывают там типа
под музыку типа такие стоят?
Нет, он просто простые движения. Допустим, фихули, выпуск номер 5 там. Ага. Вот шейкер, и там в него как положить лед. Тынь-тынь-тынь, все, готово. Просто вот маленькая врезка.
Ловкость рук.
То есть да. То есть ты можешь просто взять шейкер, взять совок и положить в него лед. А можешь совочком шейкер подтолкнуть, он у тебя красиво залетит куда-то в руку, а тут уже лед у тебя. И вот, ну, типа, все там, одно-два движения очень простых, которые ускоряют где-то работу. Ну, где-то, конечно, это все равно красота. Но вот рабочий флейринг и конкретно флейринг, которым люди зарабатывают на жизнь, это, конечно, разные вещи. И если прям вот флейринг, когда там 18 бутылок он крутит, но мое мнение, конечно, это уже к барному ремеслу уже не имеет, конечно же, отношения. Это просто отдельные дисциплины внутри. Вопрос, ты либо целиком туда ушел, и теперь ты бармен на корпоративе, на дорогом вполне, ты можешь зарабатывать прилично очень. Либо ты все-таки обслуживаешь гостя, наливая ему коктейль там и так далее.
Перед топом, сейчас еще вопрос. Есть же такая, просто когда мы говорим, что приходит на людей, у нас в России, можешь коротко ответить, есть эта история, что люди приходят пообщаться с барменами?
Конечно, даже у меня, ну, даже, я похожу иногда. Ну, я, кстати, объективно, я мало и редко хожу в заведения. Я хожу именно на конкретных людей иногда. То есть я вот, ну, знаю, что этот мальчик или эта девочка делает хорошо, я вот хочу прям за стойку прям именно к нему сегодня.
Ну, то есть прям не просто выпить, а пообщаться с барменом.
Да.
Приходит,
то есть я могу написать, я говорю,
Джек Николсон пришел,
Саня,
выпил и влюбился.
Саня, ты работаешь сегодня,
например? Ой, у меня была такая фантазия лет 5 назад. Я мечтала завести себе какой-нибудь любимый бар, в который я захожу, и мне бармен говорит: о, привет, тебе как обычно. Я говорю, как обычно, да?
И выгоняет.
И наливает стопку.
И выгоняет. Жигулевского.
Да.
Да, но так не случилось такого.
Ну, значит, может быть, пока не пришло время, потому что если человек начинает интересоваться коктейльной всей этой историей, он начинает ходить по каким-то местам, он волей-неволей сравнивает эти места, и в какой-то момент он начинает садиться за стойку. Не за стол, а за стойку.
Угу.
И в какой-то момент, рано или поздно, придется ему поговорить с барменом, и если он эту затею не бросит, так и до любимого бармена недалеко.
Угу.
У тебя появится, да, вот, ну, я могу вполне позвонить там в какой-то...
У взрослого человека должен быть свой юрист, адвокат,
там, да,
юрист,
да, 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 да,
врач,
да, бармен.
И бармен.
Я могу позвонить знакомому и спросить, там, типа, условно, Саня, ты работаешь сегодня? И, ну, вплоть до такого, что если Саня мне говорит, там, типа, нет, не работаю, то я и в бар не иду. Ну, не, я не хочу вот куда-то.
Uh-huh.
Мне нужно искать что-то, место какое-то там, проверять новые места. Я не хочу абы куда. У меня уже, знаете, запросы.
У меня есть Саня.
Да, например, да.
Правда, что бармены всегда должны протирать стаканы, потому что посетителям кажется, что они ничего не делают, когда они ничего не делают. Ну, просто стоят за стойкой. И поэтому бармен все это протирает.
Может быть, но я не представляю себе вот рабочего функционального бара, в котором тебе нечего делать.
Это в кино так часто показывают.
Но это, наверное...
Там все что, бармен сразу трет стакан.
Это в каких-то там, типа, люксовых отелях, где коктейли стоят там по 1200 и так далее, там, ну, если на рубли переводить, да? И это какой-нибудь бар в лобби, там вышколенный персонал, и там нечего делать. Больше я себе таких ситуаций представить не могу. Если бар рабочий, если в нем есть люди, тебе всегда есть что делать.
Угу.
Абсолютно. У тебя как-то всегда, причем это в лучшем случае, что есть что делать. А так у тебя еще и за пара обычно, когда там 18 человек суют тебе деньги.
Да-да-да, и со всеми надо поговорить, со всеми пошутить.
Ну да, да.
Ты такие, Саня, Саня, рассказывай, расскажу тебе кое-что.
И ты в следующий раз тебе кто-то звонит такой, ты работаешь сегодня, а ты работаешь, говоришь, нет.
Вообще никогда больше не буду работать.
Не звони мне, и заблокировать. Абонента.
Да. Ну, давай.
Топ?
Ну,
да.
Ну, можно назвать это не топ, просто favorites.
Я, в принципе, могу, наверное, назвать свои любимые напитки, но это не скажет никому и ничего, потому что всегда это меняется под настроение исключительно.
Хорошо, давай,
вот
знаешь,
только
как?
Так.
Зимние какие-нибудь.
Нет, знаешь, вот если человек, типа меня, который в коктейлях дальше лонг-айленда...
Ой, да ладно, ты в отличие от меня хоть что-то знаешь.
Не ушел. Вот что попробовать, чтобы стать ценителем коктейлей, скажем так?
Я думаю, что саур – это отличное начало как раз. Вот виски саур – можно попробовать. Есть куча вариаций на виски сауэр. Можно попробовать сделать виски сауэр правильно. Это с белком. Это не обязательно, но в сауэр зачастую добавляется белок яйца.
Это для меня вообще поразительно.
Не
как
стоит...
можно пить коктейль с яйцом?
Не стоит пугаться, это абсолютно нормально, потому что он не дает никакого привкуса, этот белок. Он служит исключительно текстурой. То есть вы вот представляете, если возьмете белок и поместите его в блендер, у вас получится безе.
Угу.
Вот не до безе мы имеем, помещая белок в коктейль и взбивая его в шейкер. Мы же взбиваем коктейль. Мы получаем пену, мы получаем текстуру, и мы получаем такое ощущение, которое, я не знаю, как перевести, на английском это mouthfeel. Такое вот текстура,
какая-то,
мягкость какую-то, да, которая может все связать воедино. Поэтому вот, ну, типа, вполне сауэр – это благодатная тема. Дайкири – это сауэр. Правильный майтай – это тоже сауэр. Виски сауэр – это сауэр и так далее. То есть там просто миллиард абсолютно вариантов, с которых можно начинать, продолжать, заканчивать ими. И благодатная почва для экспериментов. А если уже все вот такое обыденное поднадоело, и вы чувствуете, что вы уже готовы к чему-то большему, я думаю, что надо переходить к напиткам, коктейлям, которые либо не содержат ни алкоголя, либо содержат его мало. То есть классические какие-нибудь напитки, допустим, типа Манхэттена или олд-фэшена, когда, по сути, это один алкоголь, смешанный с другим. Но если сделать это с большим количеством льда, охладить должным образом и подобрать нормальные пропорции, это очень вкусная и хорошая питкая история, несмотря на крепость, потому что там крепость нивелируется.
А в олд-фэшене там что?
Олд-фэшен – это, по сути, это синоним слова «коктейль», если говорить о вот том коктейле, который вот типа категория напитков.
Ага.
То есть это крепкий алкоголь, вода, сахар и битер. Битер – это вот маленькие бутылочки ангостура обычно используют.
Ага.
То есть это какая-то концентрированная горечь. В качестве битера я вот часто говорю, что если прям совсем ничего дома нету специализированных битеров, можно использовать, например, что-то типа Егермастера или Бехеревки, потому что это травяная концентрированная горькая штука. Ну, ягель сладковат, но тем не менее. Либо какие-то такие типа Амара, Ферне, вот такие вот штуки. Еще раз, алкоголь, вода, сахар, битер. Угу. То есть, по сути, мы берем кусочек сахара, капаем на него битера, то есть у нас есть сладкая часть, есть горькая, наливаем туда буквально там пару ложек в столовой воды, все это размешиваем вместе со льдом и добавляем льда. Долго-долго охлаждаем все это дело льдом, который у нас есть. Это получается простейший напиток Old Fashion. В качестве алкоголя берется либо бурбон, либо ржаной виски. Ну, по классике. Uh-huh. Но Old Fashion – это и синоним слова «коктейль», и это коктейль сам по себе, Old Fashion. Название коктейля, uh-huh. а также название бокалов для виски. Old Fashion – это еще и способ употребления алкоголя, который чистым для вас является жестковатым, потому что вы его, а, подслащиваете чуть-чуть, вы добавляете туда горчинки, которая может вам что-то раскрыть, и воды, и льда для того, чтобы смягчить и дать какую-то дилюцию. Поэтому Old Fashion на текиле, например, все то же самое, да, это прекрасно. Вместо сахара можно взять сироп агавы, продается там в каждом втором или третьем супермаркете, на самом деле. И там можно пол лайма туда подвыжить чуть-чуть. Больше лайма это уже будет, соответственно, сауэр у нас. Меньше, ну, прям совсем чуть-чуть или вообще не добавляем. Такой типа способ пить дистиллят. Вот Old Fashion для меня это способ пить дистиллят. Можно уже вот туда. Мне нравится, если вот, ну, прям о топах говорить, хороших сочетаниях классических, можно проверить, готовы к классическим, аутентичным коктейлям или нет. Надо попробовать Манхэттен и Мартинес. Манхэттен – это самый простейший вариант, это бурбон и красный сладкий вермут. То есть у нас нету кислой части, у нас есть такая концентрированная сладость и терпкость бурбона.
Вермут с бурбоном, это, да, конечно, да, интересно.
Да. Как только появились вермуты, как только их придумали, начали настаивать, мацерировать и вот изгаляться над винами, бармены сразу начали пихать эти вермуты повсюду. Угу. Поэтому, если сейчас для того, чтобы придумать новый коктейль, нужно доставать с полки роторный испаритель и что-то там мудрить, либо смешивать 12 ингредиентов и опять же мудрить, то раньше все было просто, там типа вермут и виски. Опа, новый коктейль. Я застолбил, парни. Так, что у нас тут еще? А джин с вермутом? Оп, тоже новый.
Я вчера так пробовала.
Тоже новый коктейль. Так вот, если просто взять дома и смешать джин и вермут, ну, получится отвратная дрянь, которую невозможно пить.
Да, но если добавить туда лимона или, да, более-менее.
И кола еще.
Если добавить большое количество льда в стакан, охладить его, предварительно сам стакан, слить лишнюю водичку, потом добавить туда вермута и джина, причем вермута две части, а джина одну, и вермут обязательно красный сладкий, обязательно. Угу. И все это еще раз очень длительным образом охладить, перемешивая вместе со льдом, то мы уже получим вполне интересную, вкусную, ароматическую, питкую вещь.
Обалдеть.
Дальше, если вот мы добавим туда чуть-чуть ликера мараскина, мы получим практически уже готовый коктейль Мартинес, вот один из моих любимых. И Манхэттен, например, тоже очень даже вполне. Вот вчера как раз воскресный вечер с супругой Манхэттеном мы и закончили. Просто бурбон.
В идеале на скину.
Сладкий вермут.
Хорошо, соуры, там вот Old Fashion Манхэттен.
Old Fashion Манхэттена, да.
Давай какой-нибудь еще последний, и мы...
Да тики, коктейли, майтай. Майтай, пинаколада, вся вот эта вот...
Мне кажется, пинаколада – это что-то девчачье.
Мне тоже всегда казалось, что типа...
Не стоит делить вообще на коктейли, мне кажется, на мужские и женские. Нету в этом абсолютно никакой логики.
Это как Джей-Зи пил яблочный мартини в клинике.
Да-да-да.
Не смотрел я.
Нет.
Ну, там просто... но наслышан. Об этой истории,
да,
я наслышан.
Что он все,
да,
время там Apple Tini. Все пиво, он Apple Tini.
Да-да-да.
Ну, мне вот Apple Tini, кстати, не очень. Ну, мне, то есть кому-то, может, и понравится. Ну,
красиво, что? Да.
Пойду
красиво.
Попью чаю.
Да, пойду попью чаю.
Водички.
Никогда бы не подумал, что так скажу, но раз уж мы заговорили про ЛВТ, то мне кажется, что было бы логичным и завершить каким-нибудь треком ЛВТ. Хорошая московская столичная группировка, которая живет на три города, на Москву, Москву, Питер и Самару. У них есть вот эта красивая история. Начало на Казантипе, и сейчас, да, у них... Ну, короче, не то чтобы это новая группа, и у них дофига альбомов, но, в общем, ребята, если никогда не слушали...
То баба Валя угорела,
да,
угори ты.
Святой драмчик.
Согласен, отличные ребята.
А это Василий Захаров, ведущий бармен на канале «Едим ТВ», главный редактор СМИ о напитках и культуре питья около бара и основатель конкурса для молодых барменов «Медиабармен». Фух, я все выговорила. Спасибо тебе, Вася.
На самом деле, не за что абсолютно.
Что пришел.
Самый глобальный мой сейчас проект, которым я занимаюсь, это интернет-магазин «Бармен Италия». Остальное все я стараюсь сделать, если у меня появляется свободное время для души, но все проекты околобарные, да.
За хорошими стаканами и шейкерами.
Да, к Василию.
Если что, всегда готов.
А это Лина и Ваня и подкаст «Ясно, понятно». Всем пока.
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 Месяц ты не отдыхал, тебя все уже так бесит, сразу видно, ты устал. Выходные вроде были, но ты не ожидал, никуда не выходил, потому что все проспал. Ты забыл, когда с девушкой ходил в кино, ты забыл про спектакли и про красное вино. Тренировки хороши, но требует душа развернуться на природе, ведь природа хороша. И компания большая, человек под 50, по машинам раскидались группы хлопцев и девчат. Разные пристрастия, но стимул есть у нас один, мы давно не видим. Все мы сегодня угорим, в ночи с города попилим, позабыв интриги. Новославское шоссе, да и по Новой Риге. Летом здесь у озера всегда сбываются мечты. Раз баба Валя угорела, угори и ты.
И здесь сбываются мечты. Ты королева красоты. Давай, малышка, не хитри. Баба Валя угорела, угори и ты. Ведь здесь сбываются мечты. Ты королева красоты. Давай, малышка, не хитри, баба Валя угорела, угори ты.
По машинам, пацаны, едем за Сэмом.
Здесь все равно, коль мясо, бомж, динамо, лока или педа. Все дичают за одним столом, в костре сжигают кеды. Общаются на разные темы, тут с юмором в порядке. Собирают симпатичных герцогей в свои палатки. Кто заедет на уикенд, кто-то на подольше. Кто попи***дичает, кто-то побольше. Кто-то озвереет так, месяц будет отходить. Дав за рог, вернувшись в город, больше не лудить. А этой ночью очень сильно подморозило. Лудило бы не главное, не главное елозиво. Здесь абсолютный плюс, встреча старых друзей. Я накину кенгурушечку потеплей. А баба Валя угорела позапрошлым летом. Я читал за друзей и позабыл об этом. Так что герцогиня милая, не хитри. Раз приехала на бал, значит угори.
Ведь здесь сбываются мечты. Ты королева красоты. Давай, малышка, не хитри. Баба Валя угорела, угори ты. Ведь здесь сбываются мечты. Красоты. Давай, малышка, не хитри. Баба Валя угорела, угори ты.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.